наша жизнь на прошлой неделе напрямую зависела от вашего отношения к Божьему Слову. И не только ваша, и моя жизнь, и жизнь любого человека на земле всегда зависит от того, как мы относимся к тому, что Бог говорит. Это реальность человеческого существа. Мы люди думающие. Даже те, кто бездумный, все равно думают. Мы действуем, мы ощущаем себя, мы измеряем окружающую нас действительность на основании информации, которую мы считаем авторитетной. Эта информация проникает в наше сознание из самых разных источников. И проблема только заключается в том, что очень часто эта информация лживая. У нас нет детекторов, которые определили бы лживость этой информации. Она подается как нечто правдивое, нечто реалистичное. И незаметно для нас формирует нашу базовую систему ценностей, на основании которой мы оцениваем, это хороший человек, это плохой, это поступок хороший, это плохой, это нужно делать, это не нужно делать. Так вот, от того, насколько в этом процессе есть Слово Божье, насколько Слово Божье играет роль, насколько истина конкретно определяет систему нашего мышления, от этого зависит качество каждого нашего решения. От этого зависит качество нашей жизни, состояние вашего внутреннего мира. Проблема людей заключается в том, что они не позволяют Священному Писанию в действительности take control, взять внутренний мир под контроль. И здесь есть две категории людей. Одна категория людей, которые напрямую отрицают Библию, и они не хотят ничего общего иметь с Библией. Я думаю, здесь, в нашем зале, в большей части присутствует другая категория людей. Люди, которые согласны с тем, что Библия – очень важная книга. Но на практике не получается у этих людей уделить Писанию достаточно время, места, внимания, чтобы Писание сформировало наш внутренний мир. Это одна из причин, почему мы решили сделать эту серию проповедей о достоверности Писания, о его авторитетности. Мы на протяжении последних 4 проповедей касались уже нескольких причин, почему Библия в действительности обладает властью, почему авторитет в действительности там, почему она отличается от того, что написал инфлюенсер или сказал инфлюенсер в последнем видео. Почему она отличается от любых философов, от любых специалистов, которые расскажут вам, как жить? Почему она стоит совершенно в другой категории? Несколько причин уже были названы. Первая причина – Писание – это единственная книга, которая отвечает на основные вопросы жизни, соответствующая окружающей нас действительности. Она точно описывает происхождение и природу Вселенной. Об этом была первая проповедь, мы очень подробно останавливались на этом. Библия – единственная книга, которая не противоречит реальности, которую мы видим. Мы это проанализировали детально, вернитесь к этой проповеди и послушайте. Вторая причина заключается в том, что Библия – это богодухновенное Божие Слово, рожденное в разуме Бога и сообщенное людям. Богодухновенность – это чудесное Божие действие, позволяющее передать Слово Бога в реалиях человеческого языка. Опять, этому была посвящена целая проповедь. Божье Слово, Божья истина. Бог так создал реальность, человеческий разум, так создал истину, рациональное мышление, чтобы он способен был истину, которая рождается в его разуме, передавать человеку, и человек способен это воспринимать. Третья причина, по которой мы видим Библию авторитетной, или Библия является авторитетной, заключается в том, что Библия – это не миф. Мы подробно об этом говорили. Есть много религий, почти все религии, они говорят языком мифов. То есть у них их моральный, нравственный месседж, он передается в формате мифологии, которые нельзя воспринимать документально, исторически. Его нужно воспринимать просто как, я опять прибегаю к цитате Пушкина, «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Вот, вот таким образом мифы действуют. Так вот, Библия – это не миф. И мы это доказывали в том, что она документальна. Объясняя вопросы смысла жизни и спасения души, она написана документально в точном соответствии с географическими и историческими реалиями того времени. Опять-таки, мы рассматриваем Библию с разных сторон для того, чтобы дать убедительную базу Библии авторитетной. И, как я уже сказал, это нужно не только и не столько даже людям, которые вот там где-то отрицают вообще Библию. Это нужно нам, чтобы мы могли отодвинуть телефон и взять Библию. Потому что от того, что она говорит, зависит качество вашей жизни, зависит жизнь и смерть. Четвертая причина, которую мы, вернее, тема, которую мы касались в прошлый раз. Люди не верят Библии не по причине недостаточности свидетельств о ее достоверности, но по причине духовной слепоты, ставшей результатом их претензий на независимость от Бога. Об этом мы говорили в прошлый раз в День Троицы. Сегодня мы коснемся еще одной группы свидетельств, не менее важной, говорящих о достоверности Писания. И эти свидетельства – исполнение пророчеств. Если сказать просто, в истории нет такой книги, такого документа, такой религиозной книги, которая бы не просто соответствовала историческим реалиям, а которая содержала в себе то, что абсолютно точно доказано, было сказано тысячи лет, и потом через тысячи лет то, что было сказано, точно исполнилось. Вот такого нет. Прецедента в истории нет. Ни в каком народе. Есть там Ванга, которая что-то предсказывала. Были более того, если вы изучали когда-то вот тот мир Нового Завета, то вы, скорее всего, сталкивались, что языческие храмы, которые, так скажем, представляли собой основу духовности того мира, в них центральную роль всегда занимали оракулы. Оракулы – это специалисты, предсказывавшие будущее. Эти люди были чрезвычайно богаты, они занимали очень важное положение по причине того, что все люди хотят знать будущее. Но все эти предсказания очень интересны, кстати, очень интересны. Все их предсказания очень похожи на предсказания современных так называемых пророков. Если вы посмотрите на современных так называемых пророков в некоторых деноминациях, то эти пророки – точно так же, как и оракулы в то время, они предсказывают что-то в достаточно общих терминах, которые невозможно измерить. Ну, например, пророк, я слышал, вот он выходит и говорит, я вижу, как дьявол ходит здесь сейчас, и он ходит посреди вас. Ну, что он говорит? Он говорит то, что написано. «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И это не пророк видит, а это Писание говорит. Это Дух Святой говорит об этом. Он просто выдает себя, ставит в это положение. То есть, таким образом, разные манипуляции. Так вот, Священное Писание, Библия, отличается от всего этого. И сегодня мы посмотрим. Сегодня необычная проповедь будет. В моей проповеди будет всего 16 пунктов. Обычно три. Ну, если уж там проповедник сильно увлечется, то четыре, а пять – это совсем уже туши свет. Вот. Но мы сегодня посмотрим на 16 мест, которые, опять-таки, я выбрал минимум, которые говорят о будущем, которое исполнилось. Посмотрите Исаия. Сначала мы еще до того посмотрим на пару важных текстов в Ветхом Завете и в Новом Завете. Бог через пророка говорит в 45 главе Исаия 21 стих. «Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, праведного и спасающего нет, кроме меня». То есть только Бог может предсказать, и оно сбудется. 46 глава 9 стих. Я Бог, и нет иного, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». То есть Бог провозглашал тогда, что Его Слово, сказанное здесь, обязательно исполнится через время, и это является доказательством того, что Он Бог, и никто иной не обладает такой способностью. Теперь в Новый Завет. Евангелие от Луки, 24 глава. Это тот текст, на который я хотел обратить ваше внимание. 24 глава, 25, 26, 27 стихи. «Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисей из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». Помните эту историю? Два ученика после воскресения Иисуса Христа идут в Эммаус. К ним присоединяется Христос, они его не узнают. Они ему рассказывают о том, что произошло в Иерусалиме. Они печальны, и он, обращаясь к ним, говорит: «Слушайте, да у вас же есть Писание. Посмотрите на Писание, и вы все поймете, что предсказывали пророки, чтобы веровать всему». Заметьте, несмысленно и медлительно и сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Пророчество, мы сегодня будем говорить не о всех пророчествах Библии, которые исполнились. Мы будем говорить только о пророчествах о Христе. Причина, потому что их слишком много. И даже пророчеств о Христе более 300 исполнились в Новом Завете. И, естественно, мы не можем взять все 300. Я взял из этих 348, которые абсолютно точно исполнились, и наиболее значимые пророчества. Ну и, конечно же, о 48 мы не можем говорить. Мы коснемся только, хотя я в конце покажу вам картинку этих 48, мы коснемся только наиболее значимых. И для меня было очень сложно, что же оставить за рамками этой проповеди. Итак, давайте мы начнем с самого первого. Самое первое свидетельство, которое мы встречаем в Бытие 3 глава, это свидетельство о семени жены. Открывая Моисею главное событие того, что произошло во время грехопадения, Бог посчитал нужным объяснить или указать вот эту точку. Помните, когда люди согрешили, и Бог провозглашает суд, и Он первым обращается к змею, к дьяволу, который их искусил. Слушайте, что Он говорит. 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Многие читают это и просто воспринимают как религиозный язык, малозначащий, но в действительности это пророчество колоссальной значимости. Его называют протоевангелион, то есть это то, что было до первым Евангелием, первое выражение Евангелия. Суть этого заключается в том, что Бог провозглашает, что людей спасет от действия погибели, греха, падения, спасет не ангел, не какая-то сила, которая прилетит, а людей спасет человек, семя жены, тот, кто родится от женщины. Это чрезвычайно важно, и мы посмотрим, как это дальше раскрывается. Посмотрите, он говорит: «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Посмотрите, пожалуйста, это исполнилось в Новом Завете. Мы знаем, что это исполнилось. Я хочу вам привести пару мест. Луки 1 глава 30 стих. «И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Галатам, 4 глава, 4 стих написано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, от женщины родился». Посмотрите, между вот этим пророчеством, вот это вот примерно 4000 до нашей эры, 4-6 тысяч лет до нашей эры, И вот эта точка, вот это все первый век. Вот посмотрите, здесь проходит 6 тысяч лет. Вы можете себе представить, что было 20 лет тому назад? Ну, примерно, потому что у нас фотографии есть. Мы можем вспомнить что-то. Фотографии, записи какие-то. Что было 50 лет, нам уже очень трудно вспомнить. Ну, а 100 лет, конечно, никто из нас не знает, что было 100 лет назад. Мы уже не говорим о 200 лет или 2000 лет. А 2000 лет – это так далеко, что какой-то коннекшн между этим вообще невозможно. И вот здесь Библия показывает, что у нее есть коннекшн. Что вот здесь сказано. И все эти тысячи лет, они управляются Богом, который все это держит в своих руках. Для того, чтобы потом в девушке Марии исполнилось вот то, что было задумано Богом. Заметьте, Бог не просто предсказывает, заглянув сюда, а Бог, он сотворил дизайн, Он устроил всю эту конструкцию, и Он реализует план свой. Вот почему Библия – это документ. Вот почему Библия очень ясно представляет нам авторитетное Божье Слово. Боговоплощение было совершенно уникальной концепцией. Без него невозможно спасение. Почему? Потому что спасти может только совершенный только Бог. Но для того, чтобы спасти людей, нужно быть человеком. И поэтому Бог нашел уникальнейшую форму, когда Бог становится человеком. Об этом никто из ангелов не мог предположить. Вот почему небожители взорвались пением, когда родился Иисус Христос. Вот почему сатана, когда он подходит к Иисусу в искушении, он говорит, если ты Сын Божий, для него это mind-blowing idea. То есть это абсолютно невозможно. Но мы видим, как это предсказано в 3 главе Библии. 3 глава Бытия. Второе пророчество, которое мы видим, опять-таки, их очень много, я останавливаюсь только на наиболее значимых. Написано, что Мессия будет потомком Авраама. Бог говорил об этом много раз. Одна из таких ситуаций произошла сразу после того, как Авраам был готов принести в жертву Исаака. Бытие 22 глава 17 стих написано. «Так я благословляю, благословлю тебя и умножаю множу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, овладеет семя твое городами врагов своих и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался отца моего». Посмотрите, в послании к Галатам, в 3 главе, апостол Павел пишет об этом обетовании. Вот это обетование имело место, опять-таки, примерно 2000 лет до рождения Иисуса Христа. Если первое, примерно 4, может быть, 6 тысяч лет, мы точно не знаем, сколько здесь прошло времени. Вот. Но вот это точно знаем, примерно 2000 лет до рождения Иисуса Христа. И потом мы читаем послание к Галатам, вот здесь мы читаем, апостол Павел пишет, 3 глава 16 стих, «Но Аврааму были даны обетования, и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Павел подчеркивает, что Бог говорил именно о Христе, не просто о потомках Авраама. В общем, опять-таки, когда мы говорим о всех этих пророчествах, из них складывается одна большая общая картина. Третье пророчество говорит о том, что Мессия произойдет из колена Иудина. Когда Иаков благословляет своих 12 сыновей, он говорит об одном особенно. 49 глава, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Очень интересно, что он говорит здесь о царе, который будет над его народом, над его потомками. И говоря о царе, он не отдает эту привилегию Рувиму. Рувим был первенец. И по законам Востока, по законам того времени – первенец должен был иметь это преимущество. Более того, он не отдает этой привилегии Иосифу. Вы помните, что все они выжили благодаря Иосифу, и Иосиф на тот момент был премьер-министром Египта. Он не говорит, что от Рувима или от Иосифа произойдет. Нет, он пророчески говорит, из колена Иудина произойдет. И дальше он говорит, что не отойдет скипетр от Иуды, то есть царь будет от него. Интересная вещь, когда израильтяне избрали себе царя, помните, из какого колена они избрали? Из колена Вениаминова. Саул был из колена Вениаминова. Но это был их выбор. И Бог отверг его. Он не способен был осуществить миссию, которая была у Бога для этого народа. Потом Бог избирает Давида, который был из колена Иудина, во исполнение вот этого пророчества, которое было сказано в 49 главе Бытие. Вот почему в двух местах, я привожу здесь только одно, Луки 3 глава, 23-24 стих, но об этом же сказано и в Матфея 1 глава. Вот почему в Библии приводится родословные Иисуса Христа. Для того, чтобы вы точно знали, это исполнение пророчества. Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов. Здесь назван Иосиф, это отчим Иисуса Христа, муж Марии, и он легальный отец был Иисуса. Сын Иосифов, Илиев, и потом в 33 стихе назван Иудин, то есть из колена Иудина, Иаковлев, Исааков, Авраам. Следующее пророчество говорит о воскресении Иисуса Христа. Мы идем по порядку книг Ветхого Завета. Вот там мы были в Бытие, сейчас мы в Псалтыре. Это примерно тысячный год до нашей эры. То есть между вот этими пророчествами до тысячи лет. Вот здесь тысячи лет проходит. И здесь есть целая группа так называемых мессианских псалмов. То есть псалмы, которые говорят о Мессии. Мессианские псалмы очень интересны. Вот чем. Что в них Давид говорит о себе часто. Потому что он прообраз Мессии. Но когда он говорит о себе, мы видим целый ряд ситуаций, в которых очевидно, что то, что он говорит, касается не Давида, а его великого потомка. Вот несколько таких примеров. То, что он воскреснет из мертвых. Псалом 15, 9 и 10 стихи. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Давид пишет о своих сложностях в 15-м псалме. Но когда он подходит к вот этой точке, что ты не дашь святому твоему увидеть тление, очевидно, что Давид умер. Он говорит о потомке своем. Именно об этом апостол Павел проповедует в своей первой проповеди в Иерусалиме. Деяния 2 глава, 23 стих. «Этого, говоря о Христе, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его, ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, чтобы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Заметьте, Давид, Петр в книге Деяний апостол цитирует 15-й псалом и дальше объясняет, 28 стих, посмотрите. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня, будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели». То есть Петр демонстрирует очевидное. Давид умер, но его потомок воскрес. Следующий, 21-й псалом, который Андрей Данилович читал сегодня, говорит о том, что Мессия будет распят.
Это еще одна очень интересная концепция. Дело в том, что распятие было изобретено персами за 600 лет до рождения Христа, а потом было improved, или его дорабатывали еще римляне, еще позже, в той форме, в которой Христос был распят. А это говорится за 1000 лет до рождения Христа. И слушайте, что он говорит. 17 стих. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Вот речь идет о распятии. «Пронзили руки мои и ноги мои». Можно было перечесть все кости мои. Они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий. Давид никогда этого не переживал. Он говорит о своем потомке великом. Вот как евангелист Матфей пишет об этом. Матфея 27 глава 35 стих. «Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и сидя стерегли его там». Один в один исполнение, посмотрите, 1000 лет между этими двумя пророчествами, между пророчеством и исполнением. Это невозможно подтасовать, организовать. Тем более, когда мы говорим, чем больше этих пророчеств, и чем больше они должны все совпадать в одну единую картину. 27 глава, 39 стих, мы видим, Матфей пишет, что из Мессии сделали зрелище, вот так, как написано в 21-м псалме, «Проходящие же злословили его, кивая головами своими, говоря, разрушающий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со креста». Подобные первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не можешь спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, я Сын Божий. Следующее пророчество говорит о том, что кости его не будут сокрушены. Это интересное пророчество, которое... Тоже вот по степени вероятности невероятно. Псалом 33, 21 стих говорит о праведнике, о великом праведнике. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. В Евангелии Иоанна, евангелист Иоанн пишет об этом, 19 глава. «Но придя к Иисусу, как увидели его умершим, не перебили у него голени». Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода, ибо это произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Знаете, почему перебивали кости у распятых? Опять-таки, об этом никто же не знал еще, и распятия не было. Когда распинали человека, то человек мучился, в мучениях умирал. И самая сложная часть это была в том, что для каждого дыхания ему, распятому, нужно было опереться на ноги, а ноги прибиты костылем к кресту, к столбу. Ему нужно вот на эту рану опереться, захватить воздуха, и человек вот так часами в мучениях умирал. У него ничего жизненно важного не нарушено, то есть руки пробиты и ноги прибиты. То есть сердце работает, легкие работают, ему только больно дышать каждый раз. И когда все это дело уже надоедало, то приходили и перебивали ноги. И когда ноги перебили, он уже не может на них опереться, не может сделать вздох и умирает от удушья. Каждому распятому перебивали ноги. Христу не перебили. Посмотрите еще раз, но придя к Иисусу, увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Ибо это произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Опять-таки, мы говорим о том, что таких пророчеств 300. Я выбрал только некоторые. Он будет отвергнут духовными лидерами. 117 Псалом, 22 стих. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла, это от Господа, это и есть дивно в очах наших. Никто не мог предположить, что Мессия, которого Бог пошлет, что его отвергнут самые главные руководители, лидеры израильского народа. 21 глава Евангелия от Матфея, Иисус говорит: «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла?» То есть речь идет о том, что Христос, вошедший в Иерусалим, столкнулся с огромным давлением со стороны фарисеев, саддукеев, книжников, первосвященников. И вот здесь, в это время, Иисус говорит: неужели вы не читали в Писании? Так и должно произойти. Но заметьте, что Он говорит: это от Господа. То, что происходит, это от Господа. Это Господом приготовленный план. Дальше мы читаем, переходим к книге пророка Исаии. Опять-таки, я пропускаю множество псалмов, мессианских псалмов, которые говорят о Мессии. Мы приходим к книгу пророка Исаии. И там в 4, в 7 главе мы видим, что пророчество, что Мессия родится от девы, то есть от девушки родится. 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Относительно этого пророчества есть много спекуляций, то есть некоторые люди выражают сомнения. Дело в том, что слово «дева», слово, которое переведено здесь как «дева», это еврейское слово «алма». Его можно перевести не только как «девушка», но и просто как «молодая женщина». Это речь не идет, а это слово не подчеркивает конкретно отношение этой женщины или девушки к мужчине, была ли у нее связь или не была. И поэтому некоторые люди говорят: а вот оно не совсем точно, но просто общее пророчество, которое нельзя уточнять. Но в действительности сейчас мы же знаем об этом использовании слов через тысячи лет, и поэтому нам трудно определить, как же это слово точно использовалось. Но исторический факт позволяет нам и убедиться в том, что это действительно точное было пророчество. Дело в том, что есть греческий перевод Ветхого Завета, который называется «Септуагинта». Его сделали примерно 200 лет до рождения Иисуса Христа. Вот Исаия 700 с лишним лет. И сюда отмотайте, где-то 200 лет до рождения Иисуса Христа. Это этот перевод, который сделали люди, очень серьезно относившиеся к Ветхому Завету. И вот они переводят это слово «алма», они переводят греческим словом «парфенос», который нельзя перевести никак по-другому, как только «девушка». То есть это ясно, что евреи, читавшие Библию тогда, понимали слово «алма» как «девушка», и это было за 200 лет до Марии. Еще одна картина, опять я привел вам здесь вот это слово «дева», вот это еврейское слово «алма», оно отсюда читается, это по-английски, вот, а вот это греческое слово, как оно «парфенос», как оно переведено. И именно это слово «парфенос» использует Матфей. Матфея 1 глава, 22 стих. «А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева парфенос во чреве примет родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог».» Смотрите, как постепенно заполняется эта картина. Дальше пророчество о том, что Мессия будет служить в Галилее. Это тоже очень интересное само по себе пророчество. Дело в том, что Галилея к тому времени уже была под язычеством. Там уже было отступление. И когда Мессия приходит, ему бы нужно служить в центре, где храм, Иерусалим, там все движение, там все специалисты по религии, там стекаются толпы людей, которым нужно проповедовать. Но Мессия будет проповедовать в Галилее. Посмотрите, Исаия 9 глава, опять-таки за 700 лет до Христа, прежнее время умолила землю Завулонову и Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую сторону, Галилею языческую. Народ, сидящий во тьме, увидит свет великий, но на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Именно так и произошло. Матфея 4 глава говорит, что Иисус избирает для своего служения Галилею. «И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова, земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет, свет великий». Видите, как постепенно прорисовывается все более детальная картина личности Мессии, его служения. И вот об этом Иисус говорил, несмысленные. Об этом говорилось в Писании. Вы посмотрите только. Следующее. Пророчество говорит о том, что Мессия будет Бога-человеком. Исаия 9.6. Мы опять-таки мы в Исаии. Шестой стих, помните, известное пророчество, когда мы читаем его на Рождество. «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий». Вот одновременное сочетание того, что он младенец, человек, сын, и то, что он Бог. Мы видим, именно об этом ангел сообщает Марии. Луки 1 глава 31 стих. «Вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь престол Давида». Заметьте, он, ты родишь сына, а он наречется сыном Всевышнего, то есть он будет Божьим сыном. Кроме того, он умрет за грехи людей. Известный текст Исаия 53 глава 5 стихи, здесь говорится о сути того, что он совершит, о сути искупления. «Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелили. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас». Заметьте, как нестандартно все это. Евреи никогда не могли бы допустить. Они не могли бы допустить, что Мессия будет в Галилее. Они не могли бы допустить о том, что он будет Бога-человеком. Это вообще трудный концепт, который трудно принять. Они не могли бы допустить, что как мы и не признаем Мессию, что лидеры отвергнут. А обо всем этом вырисовывается картина Ветхого Завета, в Ветхом Завете. 1 Петра 3:18 очень конкретно говорит об этом, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом. Заметьте, мы в Ветхом Завете. Люди, которые жили в это время, которые читали Ветхий Завет, у них было достаточно много информации, указывающей на конкретное служение искупления, которое будет совершено Мессией. Далее, «Он будет погребен у богатого». Еще одно пророчество, смотрите, 9 стих. «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что он не сделал греха, не было лжи в устах его. После смерти тело Иисуса должны были выбросить на свалку, место, которое называлось Гиена, где постоянно горел огонь. Но нашелся человек, неожиданно приходит богатый человек, имя его Иосиф Аримафейский. И он просит, он не побоялся прийти к Пилату». Матфея 27:57. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иисус обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился». Заметьте, опять-таки, это вещи, которые просто невозможно предвидеть, невозможно предсказать. И здесь нет каких-то больших, казалось бы, значимых последствий. Но вот эти тонкие детали, они позволяют нам увидеть абсолютную достоверность того, что говорит Писание. Опять-таки, все это происходит здесь, а исполняется в первом столетии. Исполняется, мы здесь просто растянули это немножко пошире, потому что разные, я хотел показать разные книги Библии, где выражено исполнение. Кроме того, говорится о том, что он родится в Вифлееме. Известное место Михея 5.2. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами?» То есть есть хорошие города в Иудее, например, Иерусалим. Куда пришли мудрецы? Они пришли в Иерусалим. Есть большие города в Иудее, где мог бы родиться царь. Но здесь сказано: «Мало ли ты между тысячами иудинами, но из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле».
Это говорит Михей, посмотрите, Михей примерно за 700 лет, он был, жил в одно время с Исаией, с пророком Исаией. Помните эту историю, приходят волхвы с востока, и они приходят к Ироду, и Ирод собирает первосвященников, и первосвященники вспоминают Михея 5.2. Матфея 2.4 написано: «Собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском». Вот интересная вещь, посмотрите. Те, кто знал Писание, они могли знать уже только на основании этого, что Мессия родится в Вифлееме, но служить будет в Галилее. И это легко было установить. Пойдите и спросите, где родился. Конечно, тогда это не спрашивали. Знаете почему? Потому что люди не передвигались так быстро, как мы. И обычно человек, где жил, где родился, там и жил. Но у Христа получилась интересная комбинация. Помните, он вынужден был по-человечески родиться не там, где жил, потому что на перепись пришла мама в Вифлеем, и там его родила. И как исполняются все пророчества. Он должен был бы, по идее, родиться в Назарете, там, где они жили с Иосифом. Более того, точное время распятия предсказано. Здесь это мы видим в книге Даниила. Книга Даниила, 9 глава, 25 стих, мы читаем: «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмин». Речь идет о периодах по 7 лет. То есть 7 и 62, 69 раз по 7 лет до Христа Владыки. И возвратится народ, и обстроятся стены, но в трудные времена. А по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. И не будет. Конкретно сказано, предан будет смерти Христос. Известно, что постановление о восстановлении Иерусалима было дано царем Артаксерксом 14 марта 445 года до нашей эры. Известная дата. Если посчитать пророческими годами, в пророческих годах это 12 месяцев по 30 дней, пророческими годами посчитать, то получается, что ровно 69 раз по 7 лет приводят нас к дате 6 апреля 32 года по рождению Иисуса Христа, когда Христос входил в Иерусалим. Иоанна 12 глава 12 стих: «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали». Заметьте, Даниил живет 500 лет, 500, не 50, не 5 лет, мы забыли, что 5 лет назад было, не 50, а за 500 лет. Мы сейчас в этом году празднуем 250 лет Америки. Так вот, два раза по 250. То есть здесь еще папуасы бегали. И за 500 лет он предсказывает до дня. Нет другой книги в истории человечества, которая так точно показывала бы реальность того, что проходило. Дальше мы еще дальше, последние два, I promise, последние два осталось. Мы приходим к пророчествам Захарии. Захария, который живет еще немножечко здесь позже, после Даниила. Захария предсказал очень детально, что Мессия сначала въедет в Иерусалим на осленке. 9 глава, 9 стих. «Ликует радости честь Сиона, торжествует честь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле». Цари въезжали на белом коне. И какой же это пророк, пророчествующий о Мессии своего будущего народа, который въедет на осленке. Смотрите, it's not conventional. Это то, что приводится из небес, то, что предсказывается очень точно. И смотрите, Захария 520 лет, чуть позже Даниила, 520 лет до рождения Иисуса Христа. Матфея 21 глава, помните эту историю все,
Иисус говорит, пойдите в селение, найдете ослицу, молодого осла с ней, отвязав, приведите. Если кто скажет что-нибудь, отвечайте, не надобны Господу, он пошлет. И все это было. Заметьте, Матфей пишет для евреев, и поэтому он постоянно отмечает, а это исполнило вот это пророчество. А это исполнило вот это. Он хорошо знает Ветхий Завет, и поэтому подчеркивает исполнение пророчеств. Ну и последнее, он будет продан за 30 серебряников. Через одну главу, в 11 Захарии, 12 стих. «И скажу им, если угодно вам, то дайте плату, мне плату мне, мою. Если же нет, не давайте, и они отвесят в уплату мне 30 серебряников». И сказал мне Господь, броси в церковное хранилище, высока цена, в какую они оценили меня. Взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. 520 лет до рождения Христа. Или до того, как это произошло, 550 лет. Помните историю? Матфея 26 глава. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, я предам вам его. Но это ж люди не делали так, что сидели, наверное, надо, что это Мессия, надо за 30. А нет, они вообще думали, что он не Мессия. Они совершенно были далеки от того, чтобы как-то параллели какие-то производить. Они предложили ему 30 серебряников. Опять-таки, написано нам 500 лет тому назад. И потом 27 глава, помните, когда Иуда пришел, понял, что все его дело провалилось, пришел и бросил эти деньги. Он говорит, я невинную кровь предал, бросил эти деньги, они взяли, и не знаю, что с ними делать. 6 стих 27 главы, они сказали, непозволительно положить их в сокровищницу царскую, потому что это церковную, потому что это цена крови. То есть это деньги за убийство. Мы не можем их в храм положить. Они праведные были такие. Сделали же совещание, купили на них что? Землю горшечника. Exactly. Один в один. То, что Захария предсказал за 500 лет до того. За 500 с лишним лет до того. Вот что означали слова Иисуса Христа, с которых мы начали. Посмотрите еще раз Луки. 24 глава, 25 стих. «Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердца, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? Иначе вот Моисей из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». Вот здесь только 16. Если ты включишь картинку, я попросил сделать картинку из 48. Если мы увидим, смотрите, это 48 разных пророчеств, которые исполнились в Новом Завете. Тебе представьте 300. Мы не смогли это сделать, потому что все здесь будет радужное просто. Потому что Бог говорит, Его Слово точно исполняется, это задокументировано. Один специалист, его звали Питер Стоунер, в прошлом столетии он написал книгу, которая называется «Science Speaks». Он был математиком и астрономом, профессор астрономии, и он посчитал вероятность исполнения всего лишь 8 пророчеств, вот здесь 48. Выберите из них только 8, самых-самых надежных, которых вы точно скажете, что это в действительности так. Так вот, вероятность исполнения этих пророчеств, она сводится к случайному исполнению этих 8 пророчеств, будет 1 из 10 в 17 степени, или же 1 из 100 квадриллионов. Ну, мне кажется, после миллиона уже все остальные цифры одинаковые, потому что нам трудно понять миллиарды, триллионы. Это много. Но вот здесь квадриллионы. Вот для того, чтобы объяснить, что это такое, вот этот Питер Стоунер, он
привел такую иллюстрацию. Он говорит, есть такой в Америке очень большой штат, один из самых больших штатов – Техас. Он говорит, если взять и весь Техас засыпать однодолларовыми монетами высотой в 2 фута, ну, это примерно полметра, 60 сантиметров. Весь штат, представьте себе, пометить из всех этих монет одну, просверлить дырку в ней, завязать человеку глаза, и вот шанс того, что он, взяв монету, вытащит просверленную, 1 из 100 квадриллионов. Вы понимаете, что это нереально. Так это только 8 пророчеств. Мы поговорили о 16. Здесь есть, опять-таки, это в его книге, этого Стоунера, он разбирает 48. У нас не было времени сегодня о них говорить. А всего их больше 300. Это говорит о том, что Писание достоверно. Это говорит о том, что Библия – это Божье откровение, данное Богу, чтобы указать нам на путь спасения через Иисуса Христа. Это говорит о том, что Библия обладает божественным авторитетом, имеющим власть. Это говорит о том, что принятие или отвержение Писания играет решающую роль в жизни людей и в вашей жизни сегодня. Но я бы хотел, чтобы мы с вами могли посмотреть на эту картину еще немножко под другим углом. Когда вы смотрите на все это, вы видите, что доминирует в этой картине. Не доминирует крест. Вся Библия, она о кресте. Вся Библия, она о том, что Христос сделал ради нас на кресте Голгофе. Вся история, опять-таки посмотрите, это 1000 лет от самого начала. И у нас нет, конечно, времени и возможности говорить о пророчествах, которые еще исполнятся. Но вся история, она сфокусирована на том, что произошло на кресте Голгофе. Вот почему мы вспоминаем о кресте. Вот почему, друг мой дорогой, говоря об авторитете Писания, я сегодня хочу достучаться до твоей души. Я молился об этом всю неделю, молился сегодня, мы с братьями сегодня молились перед собранием, о том, чтобы каждый из нас смог увидеть, что Божье Слово действительно истина, что от принятия или отвержения Писания играет решающую роль в вашей жизни. И что все Писание направляет наш взор к Иисусу Христу. Мы склоним сейчас наши колени, и мы будем молиться, потому что мы вспоминаем сегодня о Господе Иисусе Христе, и мы вспоминаем о Нем, потому что Писание говорит об этом. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя за Его истинность, достоверность, доступность. Благодарим Тебя за то, что Ты внутри самого Писания вложил столько много доказательств, ясно указывающих на то, что Твое Слово авторитетно, оно действенно. Оно имеет силу, и принятие его или отвержение его будет иметь последствия. Я прошу Тебя за каждую душу, за каждого человека, предстоящего здесь, пред лицом Твоим сегодня. Господи, помоги, чтобы у каждого из нас было отношение трепета, сознание Твоего величия, осознание драгоценности Твоего Слова.
Помоги нам жаждать Слова, помоги нам искать Слово, помоги нам питать душу Словом, помоги нам подчиняться Слову, и помоги нам увидеть в Нем Иисуса Христа, который на Голгофском кресте принял смерть за нас, для того, чтобы мы могли обладать Его жизнью. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.